И тогда мы приходим к тому, о чем вот Борис Георгиевич Ржавик очень любит говорить. Главное, что сейчас важно, это то, что вообще современный мир, и особенно современный христианский мир, он нуждается в преодолении смертобожничества. Потому что мы очень легко забываем слова апостола Павла, что последний враг – истребится смерть. И мы действительно имеем колоссальную операцию, об этом предупреждали, собственно, вот как раз философы Горский и Ситницкий. Я всем рекомендую читать вот их книжку «Смертобожничество», их работу. Когда христианство, оно забывает об вот этом, ну, так сказать, 11-12 члене символа веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Оно начинает пасовать перед курноской, начинает превозносить смерть как блаженный переход в вечную жизнь, забывая о том, что если мы посмотрим на Евангелие, на Новый Завет, что там нет никакого преклонения перед смертью. Там есть неустанное и деятельное противодействие смерти, причем на всех уровнях, духовном и физическом, человеческом и природном. Вот там борьба с духовной смертью осуществляется через любовь, Христос осуществляет любовь, с физической, через то неустанное противодействие смерти, которое являет Христос, который что делает? Исцеляет больных, воскрешает умерших, да? Заповедует ученикам, ходя же проповедуйте, яко приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Более того, он там даже работает со всей природной материей. Помните, он воду превращает в вино. Воду превращает в вино. То есть это новая, как бы преображенная материальность, какими-то другими характеристиками обладающим. Он разделяет хлеб, утешает бури, ходит по водам. Значит, вот работать с этой как бы болезнетворностью бытия и преображать, раскрывать в жизни вот ее животворящие потенции. Вот это чрезвычайно важно. Это есть то, что есть задание активного христианства. И тем самым в науке, значит, вот если христианство становится этой силой, одушевляющей историей, то тогда в науке поддержки будет требовать все то, что работает на жизнь и на человека, как средоточие вот этой чувствующей, сознающей, творящей жизни. Вот у Федорова было два таких очень важных понятия. Вот мир в состоянии несовершеннолетия, коим мы сейчас являемся, да, и мир в состоянии совершеннолетия. Вот, мир в состоянии вот такой паразитарной хищнической эксплуатации, когда мы только паразиты и захребетники бытия природы, мы только пользуемся этим миром, да, вот, переход к сознательно-творческой регуляции природных процессов, да, и тут действительно огромные задания, и вот эта внешняя регуляция, борьба с эпидемией, землетрясениями, да, цунами, там, бездождьем и так далее, но это и внутренняя регуляция, психофизиологическая регуляция, это этика, это воспитание, это аскетика, простите, даже если на то пошло, да, это гармонизация межчеловеческих отношений, это новая психология, которая как бы позволяет человеку высветлить все глубины, вот эти бездны своего подсознательного, справиться с ним и двигаться к тому, что Федоров назвал психократией, когда другая душа уже не будет потемками, когда человек как не будет вот этой ситуации тютчевского силентиума, да, там как сердцу высказать себя, другому как понять себя. Поймет ли он, чем ты живешь, мысли изреченные есть ложь. Вот это страшная ситуация для человека, когда человек не может высказаться весь и понять другого. Причем это вот ведь непрозрачность такая, как бы духовная, душевная непрозрачность, она же и между людьми, и между поколениями, между народами. Вот, и это страшная ситуация. Вот это новая как бы педагогика, новая психология, которая будет способствовать гармонизации межчеловеческих отношений. И при этом, что очень важно вот для Федорова и для вот этой плеяды активно-христианских мыслителей, регуляция основывается на глубинном изучении процессов природы. Почему это сейчас так важно утвердить? Вот мы знаем, особенно в трансгуманистической парадигме современной, вот звучит вот это понятие биохакинга. Вообще вот мы очень любим все эти заимствованные слова, совершенно не вдумываясь в форму слова. Хакинг природы. Что такое хакинг? Хакнуть – это взлом программы. Взломать. Взломать нет. Значит, если мы нечто взламываем, это значит, что мы относимся к миру и к своему собственному телу как к чему-то глубоко враждебному нам. То есть тело – это не брат осел, как говорил там Франциск Ассизский, да? А тело – это враг. Вот, то есть это наша телесность, это враг, надо ее взломать, надо ее, так сказать, в узду взять. То же самое природа, да, значит, это тоже как бы враг, который нужно взломать. Вот все эти в 20 веке идеи, так сказать, поворота рек, да вообще все, это все вот из этой самой, из этого хакинга природы. А природное целое, как и человеческие организмы, живое, это не компьютерная программа, которую вот так легко и можно взломать. Взлом, как, между прочим, часто и в кибернетических объектах, как мы что-то взламываем компьютер, он потом начинает плохо работать, программа портится, она, так сказать, не может нормально функционировать. То есть даже в кибернетических объектах взлом оборачивается кризисом систем, нарушением систем, ее ослаблением, деструкцией, которая неизбежно будет вести к тому, что у нас компьютер, условно говоря, погибнет. Точно так же и живое целое и человеческого организма, и природы. То есть этот хакинг природы, он не дает глубинного знания управления. А вот русские религиозные философы, философы-космисты, философы активно-эволюционные вот этой вот мысли, для которых человек, он должен действительно быть водителем жизни, он должен исследовать бытие и как бы раскрывать какие-то еще новые спящие потенции самой природы, вот как раз... Здесь мы видим постановку гораздо более дерзновенных задач, которые оставляют далеко за собой, далеко позади вот эти хакерские амбиции современного утилитарного мира, который, кстати, вот еще на чем помешан. Наш современный мир, он помешан на принципе одноразовости. Вот посмотрите, если раньше там, да, вот какое-нибудь перо передавалось из поколения в поколение, какое-нибудь ружье, или там какой-то инструмент, особенно, да, вот мануфактурный, там ремесленники, они передавали там свой инструмент из поколения в поколение, от отца к сыну. То есть это не просто был инструмент, это было вообще как бы уже фактически оличенное, некое такое одушевленное целое, да. И его чинили, потому что любой вот этот инструмент, он оказывался... так сказать, фактически мы его антропоморфизировали, да, мы его наделяли таким как бы живым принципом. А что такое принцип одноразовости? Это принцип вообще, между прочим, абсолютно антиперсоналистичный, потому что подлинный персонализм, он для него все в бытии ценно и важно, и невозможно вот так вот просто выбросить, так сказать, из бытия. Нужно дать какую-то новую жизнь, дать возможность преображения. Так вот, вот эта вот одноразовость, этот принцип одноразовости, это очень страшный принцип. Вот, потому что, между прочим, этот принцип, он вносится и в понимание жизни. Вот принцип одноразовости, он вносится и в понимание жизни. Ну, человек, вот один раз, вот приходит человек в мир, ну, нам он интересен только пока он... ну, так сказать, действенен, пока он молод, пока его можно использовать, пока его можно вот сделать колесиком и винтиком вот этой огромной, так сказать, промышленной, индустриальной машины, вот этого как бы мощного, так сказать, вот мирового левиафана. Как только человек начинает болеть, умирать, страдать, вообще ему плохо, он уже для нас ненужный балласт, он нам перестает быть интересен. Когда он умирает, так вообще, что называется, уйди и уступи место. То есть вот на самом деле этот принцип одноразовости, который есть принцип современной цивилизации, он очень опасен, от него нужно отказываться. То есть нужно переходить вот к этим персоналистическим принципам, которые утверждает русская религиозная философия, к тому, что невозможно. Человек – это не одноразовая ручка. Человек – это существо, призванное к вечности, к бессмертию. Более того, этот принцип вообще в пределе должен быть на все бытие распространен, потому что он же действует и в отношении нашим, скажем, к животным, да, которых мы, так сказать, эксплуатируем, пожираем, вытесняем. Но все это как бы понятно, человек иначе питаться пока не может. Но ведь вот русские религиозные философы, философы-космисты, они задают какой-то совершенно, ну, дерзновенный, казалось бы, да, взламывающий логику современного мира и весь горизонт вот нашего сознания, отношение к вот той части биосферы, которые есть вот эти самые животные, даже вы и существа, братья наши меньшие, да, приближены к человеку. То есть здесь любовь как принцип связи, отношений и действий, да, распространяется не только на каждого человека, который не может быть одноразовым, а на человечество вообще в составе всех поколений. То есть здесь эмпатия, субъект-субъектные отношения обращено и на животных, и даже растений. И призывает искать способы продления жизни, движения к бессмертию и для них. Вот замечательная наша как раз современный исследователь творчества Пришвина, вот Лена Константинова Кноры, она как раз говорит о том, что Пришвин писал о такой различающей любви, когда человек таким неравнодушным любовным зрением, он выделяет из множества подобных существ конкретные особи и устанавливает с ними вот эти родственно-сердечные субъект-субъектные отношения. Он их как бы оличивает, выводит из стада. И это все происходит во всем одомашнивании животных, когда для нас действительно эти братья меньше, они становятся персонами. Нам уже невозможно, чтобы они умерли. Вот с этой точки зрения, как бы мы совершенно иначе на них смотрим. И вот как раз эти перспективы того, чтобы всю природу вообще подтянуть к самосознанию. Ведь об этом тоже говорят русские религиозные философы, русские космисты. И русские писатели, кстати, тот же Николай Заболоцкий, да, в поэмах «Безумный волк» и «Торжество земледелия», где у него по лестнице бытия как бы животные тоже восходят, обретая вот эти искру сознания. И Даниил Андреев в «Розе мира» и в «Железной мистерии», где он говорит о том, что человек, он говорит о новой науке, зоопедагогике, наука зоовоспитания. Да? То есть здесь мы движемся как бы к вот этой идее восстановления собора тварей, вот того райского состояния, которое было, как вы помните, в раю, да, когда Господь дал человеку возможность нарекать имена тварям, владычествовать над тварью, но не эксплуатировать, не уничтожать. То есть наши братья меньшие соседи по существованию. Да? И вот тем самым, значит, мы как бы противопоставляем вот царствующему в природе закону борьбы и взаимного пожирания, от которого страждет все живое. Ведь живые существа тоже друг друга едят. Вот этот новый закон, закон всеединства, любви и бессмертия. Вот вы помните, что видение Царствия Божьего у пророка Исаии, там животные перестают быть хищниками, и волк мирно пасется рядом с ягненком. И вот как раз Даниил Андреев, который был, конечно, талантливый продолжатель идей, вот в том числе и русских религиозных философов, и русских космистов, он вот там ставит две задачи. Это, с одной стороны, воспитание человека облагороженного образа, превращение планеты в сад, а союза государств в братство, и, с другой стороны, о преображении животных, наших меньших братьев по существованию, об, так сказать, обретениями сознания, о полноте субъект-субъектного отношения к ним. Вот это вот как бы очень важный вектор, на мой взгляд. Вот. И возвращусь вот к этой дерзновенной задаче, которую ставят русские религиозные философы и философы-космисты, это задача как бы преодоления, преодоления смерти. Вот сейчас, к сожалению, эта задача, она тоже находится вот в состоянии, ну, она имеет очень низкий такой духовный и творческий потолок. Потому что, с одной стороны, то есть это та же самая дробность, да, тот же самый как бы дробный, редуцированный образ идеи. Потому что понятно, что во всем мире ведутся интенсивные, да, разработки в области борьбы с болезнями, провоцирующими инвалидность и смертность. Да, там изучаются механизмы старения, разрабатываются методики долголетия. Но много ли мы ставим это как стратегическую задачу, которая не менее важна, чем задача, скажем, укрепления экономики или там наращивания политической и военной розни, которая, так сказать, абсолютно, ну, можно сколько угодно наращивать военное противостояние, пока в человечестве нет вот этого потребности в братстве, потребности в единстве, как говорил Достоевский, сколько угодно можно пытаться умиротворять, если в человеке есть эти энергии розни, умиротворить невозможно. Пойдут братья откалывать головы братьям, чтобы получить через гражданское утверждение братства. Вот. В то же время для Федорова и для русских религиозных философов, для космистов, преодолевание старения, борясь со смертью, мы тем самым исполняем наше эволюционное предназначение. Мы работаем на будущее биосферы Земли и человека. И вот вообще, конечно, вот это внимание к проблеме продления жизни сейчас ослабляет и наша собственная духовная шатость, и зыбкость нравственных основ, которые вот скрепляют как бы общественное и державное целое, и главное, вот некий социальный эгоизм, который тоже ориентирован на этот принцип одноразовости, на постоянную сменяемость поколений, на то, что старики непременно должны уходить, да, уступая дорогу вот этой власти, имеющей юность. Потому что ведь, несмотря на высокие слова там о социальных гарантиях, вот, отношение к пожилым людям подчас очень цинично, потому что вот в этой цивилизации потребления, да, с ее жесткой формулой, так сказать, товар, деньги, товар, все болеющие, инвалиды, пожилые люди, они все люди второго сорта. Вот у нас есть страшное такое понятие дожития, возраст дожития. Это вообще вот в цивилизации третьего тысячелетия стыдно вообще такие произносить даже формулы, возраст дожития, понимаете? Возраст дожития, вот доживи поскорее как-нибудь более-менее комфортно, потом, может быть, мы тебе устроим эвтаназию, а потом, так сказать, давай выметайся, условно говоря, из бытия. Вот. То есть вот эта вот цивилизация как бы бескрылая, цивилизация одноразовости, потребления, она вот так вот выталкивает людей, она принципиально антиперсоналистична. Более того, ну почему ей неинтересны все люди социально незащищенные, потому что они не являются эффективными потребителями услуг. а услуги дорогостоящими. Вообще вот все, что сейчас делается в сфере, так сказать, и продления жизни, и вот доступа к высоко этой технологической помощи, о которой сейчас говорится, это все абсолютно антиэтично сейчас, потому что это все построено по принципу, условно говоря, у кого толще кошелек, тот и жив. И вот это вот совершенно неправильно. Вот для ноосферного миропонимания, для вот активно-христианского миропонимания подобное отношение, подобное ранжирование, оно абсолютно невозможно и недопустимо. То есть подобное отношение в принципе недопустимо, потому что принцип персонализма, абсолютной ценности каждой человеческой личности, вне зависимости от возраста, так сказать, талантов, социального статуса, пресловутой платежеспособности, он подчеркивает невозможность какой бы то ни было сортировки людей. То есть принципиально он должен декларировать равенство доступа к знанию и технологиям. И об этом можно постоянно говорить. То есть вот об этом сочетании как бы глобальности и персонализма. И вот это сочетание глобальности и персонализма, оно как раз требует полноты развития, полноты счастья, бессмертие, творчество для всех землян, прошлых, настоящих и будущих. Вот. То есть вот утверждать этот персонализм, идею уникальности и неповторимости человека, его ценности вне зависимости от внешних, да, материальных, физических возможностей, вот это, на мой взгляд, сейчас коренная задача этики и права. То есть в конституциях стран мира вообще нужно утверждать не просто право на жизнь, и не просто даже, но и право на вечную жизнь, право на бессмертие. И тогда совершенно иначе вообще общество будет относиться к людям, там пересогнувшие 50-летний, 60-летний, 80-летний порог. Потому что, так сказать, мы будем говорить не о дожитии, а о преображении. Да? И тогда все эти программы активного долголетия, которые сейчас, так сказать, сводятся просто к пропаганде здорового образа жизни, они, между прочим, в ситуации негласных запретов, например, на прием на работу лишь пожилого возраста, о котором не говорят, но о котором все знают. Или вот то, что сейчас делается, когда людей 65+, их фактически выкинули совершенно из социальной жизни. То есть сидите дома и не высовывайтесь, условно говоря. Уже в библиотеку пойти нельзя, они обслуживают театр, билеты не продают. Это что вообще такое? Что это за... То есть, понимаете, ну это такая вот абсолютно тотальная резервация получается, да? То есть это лукавство колоссальное. Вот, не говоря уже о том, что, например, проблема доступа к качественному и своевременному получению высокотехнологической помощи тоже это под большим, так сказать, вопросом сейчас для пожилых людей. Вот, а вот если, так сказать, мы действительно будем говорить о том, что нужно закрепить вообще в Конституции стран мира права личности на долгожительство и бессмертие, вот тогда эти программы активного долголетия станут комплексными программами не дожития, а развития. И тогда, кстати, паллиативная помощь, вот тут вот еще мне тоже очень важно о чем сказать, потому что много сейчас говорится и действительно очень много делается для паллиативной помощи. То есть это когда человеку уже нельзя помочь в той ситуации, в которой он неизлечимо болен и, так сказать, вот этот процесс умирания, он болезненен, мучителен, растягивается, и нужно как бы облегчить ему страдания. Но вот сейчас паллиативная помощь – это медицинское сопровождение умирания. Это гуманное облегчение нестерпимых страданий. А вот если, так сказать, действительно вот это персоналистическое отношение, которое будет соединено с активным развитием биологии, медицины и новых технологий, оно должно как бы радикально расширить возможности паллиативной помощи, потому что тогда уже эта паллиативная помощь, она получит шанс стать спасением от смерти, когда путь из хосписа будет не только на кладбище, но как бы и назад в живую жизнь. Вот. Вот, к сожалению, та экономика, которая, так сказать, у нас сейчас действует, она построенная на принципах прибыли, конкуренции, она мало заинтересована, в принципе, в развитии фундаментальных программ. Об этом очень много сейчас говорят ученые, которые говорят о том, что, посмотрите, как сейчас выделяются гранты, они выделяются на 2-3 года. Вообще, вот, фундаментальное развитие науки, в нем вообще никто не заинтересован, в том, что, так сказать, долгосрочные перспективы не интересуют никого. А русские философы, надо читать, условно говоря, Булгакова, «Философию хозяйства», надо читать тех же евразийцев, например, скажем, Савицкого, они говорят о другой модели экономики, которая восходит все-таки к образу экономии, да, экономика домостроительства, обладание землей. То есть должна быть не экономика конкуренции, а экономика сотрудничества, экономика общего дела. О ней как раз писали и Федоров, и Булгаков, о ней, кстати, писал Владимир Иванович Вернадский. То есть вот эта экономика сотрудничества, экономика общего дела, которая должна быть, опять же, соединена с персонализмом, с этикой соборности, то есть новым как бы коллективизмом, который восходит на какую-то иную ступень, вот тогда мы действительно сможем обеспечить развитие прорывных областей, вывести в сферу общедоступности и высокотехнологическую медицинскую помощь и те достижения в сфере, так сказать, продления жизни, да, которые сейчас пока дорогостоящими, принципиально недостижимы для всех. Вот тут я, например, не знаю, как до сих пор вообще мы, в принципе, человечество это терпим и считаем нормальным, когда вот есть дорогостоящие препараты, которые могут помогать, скажем, людям, болеющим муковисцидозом, да, вот, и другими болезнями, когда один укол препарата может фактически человека спасти, особенно младенца. И вот мы знаем, что эти препараты, они стоят какие-то миллионы и миллионы долларов. Как это возможно? Как, в принципе, человечество такое допускает? И вот мы начинаем сборы средств огромных для того, чтобы какому-то ребеночку дать право на жизнь. Но это же вообще надо задуматься, человечество, как мы, в принципе, люди такое допускали, как, в принципе, разработка препаратов, которые спасают человеческие жизни, избавляют от инвалидности, почему это сфера коммерции. То есть вот это вопрос, который просто сейчас нудит и бьется, так сказать, вообще вот во все двери. Это чрезвычайно важно. То есть вот все вот эти высокие технологии, они должны работать действительно для всех, они должны работать для человека, должны работать для человека. Вот. И что еще очень важно, вот много сейчас действительно говорят о тех, скажем, направлениях научного поиска, которые связаны с вмешательством в физическую природу человека, да, там об экспериментах с геномом, об идее клонирования человека и так далее. При этом, значит, ну, поскольку все эти идеи и предложения, они находятся в таком очень редуцированном и этически сомнительном поле, вот, фактически в пространстве вот этой нашей очень низкокрылой и бескрылой, и вообще этически сомнительной как бы цивилизации, то они, конечно, вызывают ужас, потому что мы начинаем говорить о том, что да, так сказать, наплодятся огромное количество клонов, что как мы вот изменим геном человека, и что тогда вообще это будет, и так далее. Но вот надо задаться дальше вопросом, а что мы считаем идентичностью человека? Вот этот его наличный статус, да, как существа пожирающего, вытесняющего, отравленного токсинами смертности. И вот такой смертный человек, во-первых, не способен создать совершенное общество. Об этом русские религиозные философы, скажем, Владимир Франц Черно, почитайте, как он критиковал социализм, который хочет смертного сделать счастливым. Невозможно. То есть это общество будет взрываться изнутри, постоянно этот социум будет взрываться изнутри только потому, что человек смертен. Потому что существует этот разрыв между тем, что человек духовно, да, царь в мысли и воображении, в реальности раб любого микроба. Так что есть идентичность наша? Вот это наша парадоксальность, противоречивость, да, наша смертность, или все-таки подлинной нашей идентичностью является богочеловечность? То есть та преображенная, обоженная как бы естество человека, которое является Христос, первенец из умерших. Вот для русских религиозных философов, для русских космистов человек должен стремиться вот к такой подлинной богочеловеческой идентичности. То есть восходить вот к новому вот этому бытийному статусу, как бы совершенное и духовное, и свое телесное естество. И отсюда все эти идеи вообще преодоления даже греха пожирания, идеи автотрофности человечества. Да? Вот все это те перспективы, о которых нужно думать. Сейчас, скажем так, активно развивается такое направление, как регенеративная медицина, которая нащупывает пути восстановления поврежденных тканей органов организма. Это, мне кажется, очень важно, потому что сейчас мы до сих пор пока справляемся с отказом того или иного органа, ну, при помощи трансплантации. Трансплантация, она предполагает, что, ну, кто-то может дождаться органа, так сказать, необходимого для жизни, кто-то не может, в конечном итоге существует и проблема отторжения, и тут в конечном итоге как бы твоя жизнь, она оплачена жизнью другого. А, конечно, регенеративная медицина, которая нащупывает вот эти пути восстановления поврежденных тканей и функций организма, да, и вся эта перспектива, скажем, в том числе выращивания тканей и органов, она, конечно, позволит решить вот эти, в том числе, этические проблемы трансплантологии. Конечно, то есть все это проблема того, о чем говорят русские философы, этической и религиозной направленности научного действия. То есть вот той самой аксиологии научного знания и действия. То есть ставить исследования под контроль совести, да, давать им должное направление, чтобы они служили благу вот этой самой творческой эволюции. Вот это чрезвычайно важно. Вот, причем расширение персонализма, скажем, соединение науки и этики, вот, мне кажется, будет может здесь помочь и в очень актуальной дискуссии, которая сейчас ведется, это дискуссия о правах эмбрионов. Ну, мы знаем, да, то есть, так сказать, у нас сейчас активно развиваются вот эти все технологии искусственного оплодотворения, которые действительно дают возможность людям, которые физически не могут выносить и родить ребенка. Вот, а таких все больше сейчас, потому что генетические поломки у нас накапливаются, да, мы живем в очень тяжелом мире, и проблема бесплодия, она сейчас активно, как бы, так сказать, стоит вообще перед человечеством. Так вот, почему, так сказать, так остра эта дискуссия о правах эмбрионов? Ну, потому что действительно оплодотворяется несколько клеток, а в конечном итоге шанс на вот эту вот, так сказать, жизнь, на развитие получает там только одна, да, которая подсаживается там в организм матери или там суррогатной матери и так далее. А что вот с этими замороженными эмбрионами? Вот церковь, она ставит эти вопросы, и поэтому она так негативно относится вообще к ЭКО, к искусственному оплодотворению. Но ведь развитие технологий, расширение персонализма, да, вот соединение науки и этики, в принципе, должно нас вести к тому, чтобы разговор о правах эмбрионов вел не к запрету ЭКО, о готовности человечества дать жизнь каждому оплодотворенному эмбриону. То есть как личности, имеющей право на жизнь, развитие и бессмертие. То есть мы должны двигаться к тому, чтобы каждый этот оплодотворенный эмбрион, в конце концов, найти возможности дать ему жизнь. Вот это чрезвычайно важно. Вот. То есть опять мы возвращаемся к тому, что этика и прежде всего любовь, да, и персонализм – вот эти основания вообще будущего нашего глобального действия. То есть жить нужно не для себя, не для других, а со всеми и для всех. Вот это высший принцип устроения планетарного человечества и вектор нашего движения будущего. И тут я подхожу к самой дерзновенной, конечно, идее Федорова, которая тоже кажется нам таким журавлем в небе, летающим. Это идея вообще возвращения жизни всем когда-либо жившим, всем жертвам истории.